Эхо Москвы. Это раз.
Маша Майерс.
Это два.
Алина Гребнева.
Это три. А также все, кого не посчитали, представляют программу «Лукавая цифра». О, на вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов во вторник после 10 вечера. «Лукавая цифра». О!
22 часа 11 минут, у микрофона Маша Майер. Здравствуйте, мы начинаем нашу программу «Лукавая цифра». Алина Гребнева в студии.
Здравствуйте.
А наши гости — Сергей Арутюнов, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Виктор Шейнис, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
Добрый вечер.
Добрый. Я сразу приношу свои извинения, если вы позволите нам обращаться без отчеств, как это принято,
конечно,
на эхе. А вы можете присылать свои вопросы. Вы, я обращаюсь к радиослушателям, плюс 7-985-970-45-45. Тема, наверное, самая актуальная тема последних дней. Обозначили мы ее таким образом: кому на Кавказе жить хорошо? А как вы знаете, в центре внимания в нашей программе, как обычно, цифры, лукавые и не очень. Я хочу сказать, что немного опросов общественного мнения, и сразу объясню. Хотя сегодня Левада, например, опубликовал, Левада-центр опубликовал свежий опрос по российско-грузинскому конфликту. Есть данные на ФОМИ, есть данные у ВЦИОМа, но дело в том, что, как вы понимаете, социологам для того, чтобы собрать эти цифры, их проанализировать, обработать, нужно время. Поэтому я сразу хочу вас предупредить о том, что вот эта социология, она на сегодняшний день уже устарела, фактически, можно сказать. Потому что, несмотря на то, что российско-грузинский конфликт, это исследование опубликовано на Леваде буквально на днях, эти опросы проводились в июле.
В июне.
Да? Или в даже июне. В июне. Да?
В июне.
Ну, то есть делайте поправку. Да? И, кстати сказать, если бы мы, наверное, проводили... Я не социолог, но я представляю себе, что если бы мы проводили этот опрос сегодня, то у нас был бы всплеск антигрузинских настроений, например, или, может быть, в каких-то регионах или в каких-то частях прогрузинских настроений. Соответственно, потом это все выравнивается.
Ну, что я могу сказать сразу, что даже несмотря на то, что опрос проводился в июне до всех этих ужаснейших событий, все равно 53% россиян считают, что Грузия представляет угрозу национальным интересам России своей нынешней политикой. Тут же Левада-центр ставил рядом Соединенные Штаты и Украину. 48% считают, что США для нас угроза нашим национальным интересам, и чуть меньше 38% увидели национальную угрозу в Украине. То есть 53% россиян, ну, будем акцентироваться на Грузии, считают, что для нас она угроза национальным интересам.
Как... Ну, я сразу скажу, что, во-первых, мы тут слукавили с Алиной Гребневой, мы суммировали определенно, да, и скорее, да. Ну, просто чтобы составить картинку. То есть те люди, которые еще в июле говорили, что Грузия представляет угрозу национальным интересам России, вот их было больше половины. Вот представьте себе, да, если мы берем там 140 миллионов, там, да, минус дети, а и у нас получается, как вы понимаете, такие там миллионов на 50, такие, в общем, даже больше, такие довольно приличные цифры. Это что, это как воду глядели, или это может быть как раз те... Тут что причина, что следствие? Это те настроения, которые, может быть, в дальнейшем спровоцировали это развитие ситуации? Или это такой вот действительно удачный прогноз, скажем так? Вот ваше мнение. Сергей, вы начнете.
Пожалуйста. Ну, хорошо.
Сергей
Рутюнов. Прежде всего, кому на Кавказе жить хорошо? Так поставлен вопрос, названа передача. И на него можно однозначно ответить. Хорошо, относительно хорошо жить представителям титульной национальности. То есть в Грузии грузинам, ну, Габсахурдия провозгласил Грузия для грузин. Правда, потом отказывался, поправлялся. Тем не менее, это, в общем-то, всегда более-менее было так. И при коммунистических властях тоже. В Дагестане хорошо жить аварцам и даргинцам, самым крупным народом, в Кабардино-Балкарии кабардинцам, и тогда, в Карачаево-Черкесии карачаевцам, и так далее, и так далее. То есть той титульной национальности, если она двойная, то та, которая представляет большинство. Всем остальным жить не то чтобы очень плохо, иногда нестерпимо плохо, а иногда, ну, малость похуже. Вот ответ на этот вопрос.
Но нельзя сказать, что в Абхазии хорошо жить абхазом, а в Осетии осетином, рискну предположить.
А сейчас, безусловно, в Абхазии лучше всего жить абхазом, а в Осетии и северной, и южной лучше всего жить осетином, в южной, конечно, если только на голову не сыплются бомбы.
Все познается в сравнении. Это только потому, что им во всех остальных, наверное, республиках жить еще хуже.
Конечно, конечно. И кроме того, до нынешнего дня все-таки полагаю, что грузинам и прочим меньшинствам в Южной Осетии тоже было жить несколько хуже, чем осетинам. Ну, хотя бы потому, что у осетин были родственники на севере, которые их поддерживали, а у меньшинства не было.
Скажите, а вот цифры левадовские, что 53% уже в июле россиян сказали о том, что Грузия представляет угрозу национальным интересам России, как их оценивать?
Ну, это результат, в общем, такой тенденциозной и одиозной пропаганды. Конечно, Грузия для России никакой угрозы не представляет, но Грузия представляет угрозу для абхазов и осетин в Южной Осетии. А так как это наши друзья...
И российские граждане.
Это не важно, российские. Какие они российские граждане? Финляндия сейчас выдаст паспорта всем карелам в Карелии, и они будут финские граждане и соотечественники.
Тем не менее, Финляндия этого не делает, а мы это сделаем.
Вот она не делает этого почему-то. А могла бы сделать вообще, но ей это не нужно. А русским политикам почему-то нужно. От этого они не станут. Мы можем хоть папуасам на Новой Гвинее выдать российские паспорта. Они от этого не станут нашими соотечественниками. Но людьми, которых мы не имеем права предавать, не имеем права оставлять в беде, да, они остаются.
Виктор Шейнис, пожалуйста.
Три вопроса. Первое. Кому хорошо жить на Кавказе? Это парафраз известной поэмы Некрасова.
Совершенно справедливо.
Как вы помните, те, кто помнит, поэт приходил к выводу: плохо всем. Хорошо только народному заступнику Грише Добросклонову.
Угу.
Я в духе некрасовской поэмы отвечаю: плохо. Я беру сегодняшнюю ситуацию, которая всего более волнует. Плохо всем. Причем в результате того, что произошло, стало хуже, существенно хуже всем. Это первый вопрос. Теперь второе. Национальные интересы России. Понимаете, ведь очень смешно, но не только массовый читатель, слушатель, те, кого опрашивают по представительным выборкам, но очень часто ученые пользуются понятием «национальный интерес», не раскрывая этого понятия. Скажем, я бы спросил следующим вопросом у тех, кто отвечает, что вот такая-то доля Грузия, Соединенные Штаты и так далее. А скажите, пожалуйста, что такое национальный интерес? Я уверен, что 90% на этот вопрос или не сумели бы ответить, или бы ответили, извините, пожалуйста, какой-то вздор. Потому что национальный интерес России, прежде всего, связан не с ее международным положением, а с нашими внутренними делами.
Ну и опять-таки, извините, что я вас перебью, есть еще одна цифра. 50% россиян считают, что Грузия вмешивается во внутренние дела России. Вот люди тоже так
отвечают. Вы знаете, по большому счету, это не важно. Да. Социологи это крутят так или иначе. Если мы вам сейчас откроем... Просто... Знаете, есть любимая эта форма «друзья и враги». Если мы вам откроем это, будет то же самое.
То есть негатив.
Так, грузины, я понимаю, украинцы,
американцы,
Маша,
или грузины, американцы,
Маша, дорогая,
украинцы.
Я понимаю, что эти цифры отражают видение людей.
Конечно.
Я же говорю о том, что это видение искажено, что это видение не связано с реальным осознанием, во-первых, национальных интересов как таковых, и, во-вторых, приоритетов в национальных интересах. Это второе. И третье, что же здесь еще прозвучало? Ну ладно, забыл.
Ну неважно, вернемся.
Вернемся.
Ну, одни видят главным врагом России Латвию, другие видят главным врагом России Грузию, третий видит главным врагом Эстонии. Это смешно, в конце концов. Я лично, например, вижу не только главным, но едва ли не единственным врагом России и Китай. Но очень, наверное, немного в России сегодня со мной согласятся.
Сейчас, подождите, Олимпиада закончится.
Мы с Китаем дружим
пока. Мы окончательно проиграем им зачет, значит, в этих самых золотых медалях. А Абхазия и Южная Осетия должны...
Маша,
вот,
простите.
Пожалуйста.
Да. Когда-то германские спартаковцы, это крайне левое течение в социал-демократической партии, во время Первой мировой войны выпустили листовку «Главный враг в собственной стране». Они противостояли вот шовинистическому угару, который охватил все воюющие страны. Я думаю, что, в принципе, это, как правило, справедливо, и в особенности справедливо для сложной критической конфликтной ситуации.
А, значит, я хотела бы вернуться здесь, я думаю, что не стоит это комментировать по той простой причине, что можно сказать, что главный враг России в России, главный враг Грузии в Грузии, но, понимаете, когда идут стенка на стенку, то, в общем, там уже это такая больше философская мысль, она никакой, к сожалению, она теряет всякий смысл в такой
это
ситуации.
Беда. И это об беда. Этой беде надо говорить.
Это беда, совершенно справедливо. Абхазия и Южная Осетия должны. Что они должны делать?
Вернуться в состав Грузии. Так считают всего лишь 11% россиян. Стать независимыми государствами советуют, ну и считают, что нужно 26% россиян. Зато 33% треть считают, что Абхазия и Южная Осетия должны войти в состав России.
Один простой вопрос. Почему? Виктор Шейни, Сергей Арутюнов.
Пожалуйста.
33% считают, Абхазия треть. Россиян,
то есть, если
Абхазия и Южная Осетия должны войти в состав
нет,
России.
Треть считает, что должны быть независимыми.
Нет.
Войти в состав России. Нет, 26% считают, что независимыми, и 33% считают, что должны войти в состав России.
Меня почему здесь интересует считают, аргументация, да, ваша аргументация.
Почему так считают, более или менее очевидно? Во-первых, потому что вообще у нас имперское сознание проникло в достаточно глубокие толщи народа. Во-вторых, потому что, в особенности во время критической ситуации, во время войны, люди настроены совершенно определенно против того, с кем воюют. Даже мудрые и порядочные люди в разных такого рода ситуациях говорили так: права или не права, но это моя страна. И, соответственно, и те, кто находится на этой стороне, считают, что либо вхождение в состав России, либо независимость является лучшим исходом. Стой. Почему это так, более или менее очевидно. А вот как на самом деле, это отдельный разговор.
С той лишь поправкой, что это не моя страна, да? Мы сказали, наше имперское сознание, потому что это моя страна. А это не моя страна. И Грузия не моя страна, и Абхазия не моя страна.
Многие удивляются, что Южная Осетия оказывается...
Ни психологически, ни никаким...
Нет, Россия ведет войну на стороне Абхазии и Южной Осетии. Следовательно, устремление абхазов и южных осетин справедливы.
Сергей
Меня
Рычев.
Удивляет даже, что 11% говорят о том, что Абхазия и Южная Осетия должны вернуться в состав Грузии. В общем-то, совершенно ясно, что практически ни один абхаз и ни один осетин сейчас уже на это не согласится никогда. Это стало совершенно невозможно. Что касается того, что 33 хотят, чтобы они вошли в Россию, а 26, чтобы они оставались независимыми, ну, эти 33% – это люди, испытывающие наибольшую ностальгию по СССРу, по советскому прошлому. И им кажется, что вот маленькие кусочки присоединим, а потом возьмем побольше, побольше,
маленькую победоносную войну
по кирпичикам,
устроим, да,
так СССР обратно, если не полностью, то хотя бы частично и соберем. Ну, это, конечно, просто непонимание реальной ситуации. А люди, отдающие себе отчет в реальности, конечно, считают, что в нынешних условиях все-таки какая-то их независимость, ну, наподобие Турецкой Республики Северного Кипра. Это был бы наилучшим выходом.
Но видите, этот же наилучший выход, он же присутствовал на протяжении там в Абхазии с 94 года, вообще в Осетии с 92, и все равно 10, там сколько, 15-16 лет спустя мы пришли к тому, что эта ситуация, она это как пороховая бочка. Понимаете? Да. Ну вот побомбили чуть-чуть, в результате все останется точно так же. Через 10 лет еще чуть-чуть побомбим, через 20 еще
нет,
потом
накроем градом. Ничего уже бомбить не будем. Это бомбежки эти не повторятся. И у Грузии не будет никогда, полагаю, никакого желания наскакивать на эти маленькие республики с силовыми средствами. Ну, а Россия получит, в общем, то, что хотела. Сделать Грузию своим сателлитом России не удастся никогда, даже если она ее полностью оккупирует. Ну, кроме того, это сейчас еще так Запад более-менее терпит, ну, потому что ужасные действительно преступления совершены вторгшимися грузинскими войсками. Ну, правда, точно такие же, которые совершил Милошевич в Косово, и точно такие же, которые совершили русские силовики в Чечне. Это то, что сделал Саакашвили с Схинвали, это примерно то же самое, что Ельцин сделал с Грозным. Ну, Ельцин и его, наверное, не один он решал, но его убедили, то его окружение. Так что это
повторил Путин.
Это, ну,
согласны, Виктор Шенец? Будьте любезны, поближе к микрофону.
Да, я совершенно согласен с тем, что сказал Сергей Арутюнов. Я только добавил к тому, что к сказанному, что мы дважды это проделывали с Грозным.
И что, вы думаете, что правда? Действительно, никто больше не пойдет стенка на стенку? Пошли же после после грузино-абхазского конфликта тоже мало было желающих уже.
Я не берусь предсказывать, что будет через 10 лет, тем более 20 лет. Но в обозримый период, скорее всего, вооруженных столкновений больше не будет. Хотя возникнут проблемы, сохранятся прежние, возникнут новые проблемы, груз, бремя которых придется в том числе и России нести на себе.
С одной поправкой.
Да.
Это, правда, не касается уже Северного Кавказа. Вооруженное столкновение Армении и Азербайджана вокруг Карабаха все еще остается реальной угрозой.
Скажите, пожалуйста, а здесь все-таки это вопрос не в стиле лукавой цифры. К цифрам мы вернемся после выпуска новостей, которые у нас уже через полторы минуты. А все-таки на кого вы возлагаете основную ответственность в разрешении этого конфликта? На международное сообщество или нет?
Кто должен взять на себя?
Сможет.
Кто
действительно
сможет
помирить, ну, и разобраться? Нет, и
помирить невозможно. Развести, заставить соблюдать какое-то перемирие, какое-то прекращение огня, которое может будет превратить в постоянный худо-бедно мир, ну, скажем, как на Кипре, зеленая линия.
Ну, так кто?
Вот. Кто это должен сделать? Но это, в общем, Саркози правильно сделал, что взял на себя эту инициативу. Конечно, это не могут сделать американцы, конечно, это не могут сделать южноафриканцы или новозеландцы. Это должна сделать Объединенная Европа. Это конфликт близ ее границ, и она должна быть этим в первую очередь озабочена.
О беспомощности ООН и ОБСЕ, по-моему, за последние дни не говорил только ленивый.
Я согласен с тем, что ни Соединенные Штаты, ни Россия, я бы добавил, ответственность взять на себя не могут. Вообще этот конфликт неразрешим. Он будет тлеть, к сожалению. Если кто-то может чуть-чуть понизить градус этого конфликта, то это действительно Европа. Но главное заключается в том, что ничего не изменилось в лучшую сторону.
А у нас уже в реплике наш коллега Антон Орех уже предлагал там вести, если европейские миротворцы бессильные, а российские и грузинские заинтересованы, вести туда миротворческие контингенты из Индии, Сенегала или, например, Гондураса. Мы продолжим программу «Лукавая цифра». Тема ее «Коммуна Руси...» «Кому на Кавказе жить хорошо» продолжим после выпуска новостей.
22 часа 34 минуты. Я еще раз представляю наших гостей. Это Сергей Арутюнов, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии РАН, и Виктор Шинец, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Говорим мы на тему «Кому на Кавказе жить хорошо?». И прежде чем перейдем... Значит, мы решили таким образом разделить нашу программу на две половины. Первое — это социологические опросы, и второе — это мы поговорим о процентах, о числах, о тысячах, о людях, которые живут на территории Южной Осетии. В первую очередь об Абхазии тоже скажем, о Грузии в целом, чтобы понять вообще, каким образом сегодня этнически распределены, распределены вот национальности вот в зоне конфликта, чтобы примерно представить себе, где абхазы, где грузины, где русские, и, в общем, кто кому брат и кому на Кавказе жить хорошо. Но прежде чем мы вернемся, Виктор Шейнис, да,
Маша,
вы хотели добавить что-то?
Позвольте, пожалуйста, минутный комментарий к той информации, которая сейчас прозвучала. Заявление прокуратуры о том, что будут подвергнуты уголовному преследованию иностранные граждане, совершившие преступления против российских интересов, совершенно смехотворно. Можно, российская прокуратура могла бы возбуждать дела и реально карать кого-либо в том случае, если бы эти люди оказались в ее распоряжении, если бы страна была, Грузия была разгромлена, если бы они были бы арестованы российскими властями и так далее. Ничего подобного нет и быть не может. Поэтому это не более, чем эпизод пропагандистской войны. Я абстрагируюсь от вопроса, в какой мере виноват там, предположим, президент Саакашвили, другие деятели. Это другой вопрос. Но подобного рода заявления – это дешевая и не очень умная пропаганда.
Если, если вы посмотрите телевизор, то, может быть, у вас найдется еще 25 поводов для того, чтобы подобным образом прокомментировать действия российских властей.
С другой стороны, я хочу напомнить, что Сербию за горло взяли и заставили ее выдать в Гаагу сначала Милошевича, потом Карадича и еще ряд людей. Не исключено, что такая же ситуация может повториться, в конце концов, и в Грузии.
С моей точки зрения, абсолютно исключено.
Теоретически не исключено.
Вернемся.
И это будет незаконно. Так же, как с Милошевичем и Карадзичем. Их должен был судить сербский суд, а не гаагский суд.
Они сами видели, мы были в этом заинтересованы. Но в общем, что тоже не секрет.
Да, судя по смс-кам, вот нам Ирина пишет, что она не понимает вообще, как осетины вдруг оказались за Кавказским хребтом, почему-то отделенные от северного нашего Кавказа. Тут многие спрашивают, что делать с грузинскими беженцами. Сейчас будем во всем этом этнологическом составе разбираться. Начнем с Южной Осетии. Сколько там живет жителей. Тут абсолютно, наверное, лукавые цифры, потому что данные расходятся, но в среднем фигурирует такая цифра 80 тысяч приблизительно. Хотя где-то говорят, что от 30 тысяч, потому что не могут понять, где живут те беженцы, которые вот в 92-м году убегали в Северную Осетию, там минус эти 40 тысяч. То есть в среднем говорят, что живет 80 тысяч.
Побольше, наверное.
Побольше,
скажем, потому что, наверное, 40 тысяч наберется одних только женщин, детей и стариков, которые или уже убежали в Северную Осетию, или вот-вот это сделают. Они, конечно, потом начнут возвращаться.
Ну вот именно во время этого конфликта.
Вот. И столько же примерно мужчин, способных держать в руках оружие, которые, конечно, ни в какую Северную Осетию не бегут, а держат в руках оружие и готовы драться до последней капли крови. Это уж осетины, они такие. Но, кроме того, там еще есть... я не знаю. Думаю, что 1040 грузин. Так что это уже дает 120 тысяч.
Ничего себе. Просто вот все данные, которые у нас
может быть
есть, это вот какие-то официальные, согласно переписи. Допустим, последняя официальная перепись была в 89-м году, потому что сейчас грузины не охватывают Южную Осетию при своей переписи. Так вот, было почти 100 тысяч населения в Южной Осетии. Из них 66% осетины и 28% грузин. Сейчас приблизительно дают такое же соотношение осетин, за 60%, и четверть всего лишь грузин, что четверть.
Думаю, что просто перепись... 89-м году охватило. Я не знаю. Может быть, конечно. Во всяком случае, думаю, что грузинское население Южной Осетии не уменьшилось за это время. Хотя население Грузии в целом, вот у меня перепись 2002 года грузинская, в целом население Грузии, грузинское население Грузии уменьшилось на 3% за это время.
Грузинского населения
грузин, число грузин в Грузии уменьшилось на 3%. Думаю, что в Южной Осетии оно особенно не уменьшалось или тоже уменьшилось на 1-2%. Ну, перепись никогда не охватывает полностью, в особенности в таких, когда идет уже смута. 89-й год, это уже был довольно смутный год. Так что данные переписи всегда занижены. Есть всегда много людей, которые почему-то имеют причины не показываться, имеют причины от переписи уклоняться.
Значит, у меня такой
Но
вопрос.
Это не важно.
Значит, смотрите, я пытаюсь вот картинку составить. Значит, по Абхазии мне понятно. После 93-94 года грузины говорят 300 тысяч беженцев, там 200 их было даже, это не принципиально. Значит, Южная Осетия, вот я смотрю, 2008 год, они дают 46 с лишним тысяч осетин, 18 тысяч грузин. Каким образом эти люди существуют и существовали в одной Осетии?
Ну, их, конечно, в общем, больше. Если грузин, ну, не 40 тысяч, но уж 28 под 30 тысяч наверняка там будет. Просто там много грузинских сел. Они сосуществовали рядом друг с другом. До 88-89 года совершенно мирно сосуществовали. Потом Гамсахурдия отменил, ну, началась кампания против всех меньшинств и Грузии для грузин. Эти лозунги еще выдвигались до того, как Гамсахурдия был избран президентом. А когда он был избран, конфликты еще более усилились, потому что он отменил единолично, единовластно, так же, как Милошевич, Косовскую, так же Гамсахурдия отменил и абхазскую, и осетинскую автономию, естественно, на бумаге, потому что там свои правительства оставались, он не в силах был их скинуть, но ярость поднялась среди грузин вообще и среди грузин Южной Осетии в особенности, как это смели осетины сформировать свое правительство, провозгласить свою независимость и так далее. И некогда очень хорошие, очень дружелюбные, а я сам бывал многократно и видел это, и знакомых у меня полным-полно, и среди осетин, и среди грузин, вполне хорошие добрососедские отношения сменились лютой ненавистью из-за происков политиканов.
А можно ли сказать, что Саакашвили сейчас он такой перевоплощенный Гамсахурди, который ушел в эту националистическую фашистскую
абсолютно
сторону?
Абсолютно. Еще хуже. Гамсахурдия хоть был в какой-то степени интеллигентный человек, хотя его мотало из стороны в сторону. У Саакашвили даже тени интеллигенции, интеллигентности при всем его гарвардском образовании
нет. Виктор, а вам как кажется? Или все-таки Саакашвили такой, может быть, объединитель земель, как вот в Грузии?
Я не берусь сопоставлять Саакашвили с Гамсахурдией. На мой взгляд, хрен редьки не слаще.
Это точно.
Но вообще говоря, поражает бездарность той операции, которую предпринял Саакашвили. Он что, не понимал, что Россия не отдаст ни при каких условиях Южную Осетию? Что реально, формально, признавая суверенитет Грузии, реально Россия присоединила уже де-факто и ту, и другую территорию? Это первое. Второе. Саакашвили должен был понимать, что самое уязвимое его место – это не Южная Осетия, а Абхазия. И то, что сейчас делается в Абхазии, это продолжение того, что черт знает что было в 90-х годах. Потому что почему-то, с одной стороны, суверенитет Грузии де-факто не признается, а де-факто, де-юре, де-факто, исходят из того, что Абхазия должна существовать в тех границах, в которые были проведены советским административно-территориальным делением. Отвлекается от очевидного факта, что 17% абхазов выгнали 45%, ну, во всяком случае, победили, 45% грузин, что грузины остались только в Гальском районе. Очевидно, рациональным решением был бы раздел территории страны. Но, тем не менее, Россия признает территорию Абхазии священной и неприкосновенной в полном объеме, а сейчас абхазы, воспользовавшись этой заварушкой, воспользовавшись тем, что грузины потерпели поражение и не могут достаточно оперативно действовать в Абхазии, вытесняют грузинскую администрацию из грузинских районов Абхазии. В этом ответственность за это, безусловно, лежит на Саакашвили, который, ну, вы знаете, в шахматной игре мастер, говорят, может предвидеть на несколько ходов. Саакашвили не предвидел даже на один ответный ход.
Скажите мне, пожалуйста, а что? Я не понимаю, мы что, начинаем, значит, в 2008 году, значит, в 21 веке, в третьем тысячелетии, мы начинаем строить государство вновь по национали... по принципу чистоты титульной нации?
К сожалению, именно так происходит во многих кавказских республиках.
Но это же тупиковый путь, это же очевидно.
Когда 100 национальностей.
Условно говоря, берешь ту же самую Грузию и видишь тут, я не знаю, там, кахетинов, месхи, джавов, эмеретинов, и как кого угодно. И что, мы опять строим, значит, сейчас Абхазия, и сейчас опять начнутся эти национальные погромы, потому что сейчас эти будут выдавливать, и эти будут... То есть вот этот маятник, он начнет раскачиваться с такой скоростью, что
вы
просто
знаете,
что опять будут человеческие
жертвы. Выдавливать уже не нужно. Может быть, абхазы захотят выдавить еще армян. Потому что это уже было.
А что мне выдавить армян?
Недовольство,
а может, и русских тоже
выдавить? Недовольство коммерческой деятельностью армян в Абхазии уже высказывалось. Уже были, погромы, не погромы, но небольшие столкновения уже на этой почве были.
Ну, в общем, средневековье, да?
Что касается... Да, конечно, потому что все должны пройти эти этапы, перескочить их не удается. Что касается русских, то русских в Абхазии уже остается немного. Да, и абхазы никогда против русских ничего не имели. А грузин вполне возможно, что этих грузин, которые в значительной степени вернулись в Гальский район, да, не исключено, что абхазы выдавят и их, и число грузинских беженцев в Грузии увеличится еще на несколько десятков тысяч. Что касается верхней части Кадорского ущелья, там гражданского населения сейчас вообще уже нет, а было несколько тысяч сванов, которых сами грузины эвакуировали. Но сваны как раз в отличие от мегрелов умеют драться получше, так что во время абхазо-грузинской войны единственный противник, которого абхазы уважали, это были сваны. Но их там очень мало. Так что абхазы займут, они выдавят грузинские войска оттуда. И тогда действительно Абхазия в советских границах, она останется. Но я хочу сказать, что, во-первых, эти границы придумали не большевики. Это границы Сухумского округа, которые были проведены царской администрацией. А царская администрация провела эту границу, взяв за основу границу между Абхазским царством и Эмеретинским царством. Ну, или называйте это Абхазское княжество, как угодно. То есть эта граница по реке Ингуре, она существовала несколько веков. Вот, это, во-первых. Во-вторых, я должен сказать, да, абхазов было 17-18%, а грузин было 44% до 92 года. Но эти 44% грузин – это больше, чем наполовину. На две трети те грузины, которых даже против их воли насильственно везли грузинские коммунисты, грузинская коммунистическая власть, чтобы грузинизировать Абхазию.
Из Грузии.
И их из Грузии. Ну, в Грузии малоземелье, считали, что в Абхазии земли больше, но их поселяли, просто за шкирку брали и совали в чисто абхазские села. И говорили, вот теперь будете у вас жить вместе грузины и абхазы. И председатель колхоза, между прочим, у вас тоже будет грузин. В эстонских колхозах, в Абхазии было несколько эстонских колхозов, сейчас эти эстонцы уехали из Абхазии, но в эстонские колхозы, процветающие, назначали председателями грузин, привезенных из Грузии, после чего эти колхозы начинали становиться убыточными.
Ну вот сейчас я могу себе представить, значит, с Абхазией более-менее понятно мне тот прогноз, который вы делаете, то есть это титульная нация абхазы, которых большинство, это грузины, которые остались в Галльском районе, которые, по-вашему, будут постепенно оттуда выдавливаться.
Ну там еще есть армяне, несколько десятков тысяч, но я не знаю, 30-40 тысяч,
это, извините,
и русские там есть.
Это, извините меня, как в анекдоте, да, с армянами, как там, с евреями покончат, до нас доберутся,
да, да, да.
Или
ну,
наоборот,
да, да.
С армянами.
Евреи, совершенно верно, покончат с евреями, примутся за армян. Ну, евреи все из Абхазии уехали, об этом позаботился Израиль. Греки все уехали, об этом позаботилась Греция. Ну, и теперь, наверное, грузинам нужно готовить место для тех грузин, которых могут вполне выдавить из Галльского района, не исключено. Хотя справедливо было бы, конечно, этот Галльский район передать Грузии.
Южная Осетия, значит, беженцы убежали в Северную Осетию.
Ну, женщины и дети.
Женщины и дети убежали в Северную Осетию. То есть это граждане России с российскими паспортами, они на территории России. Значит, грузины убежали.
Еще не убежали.
И сел не убежали.
И, может быть, и не убегут, может быть, еще будет драчка.
Так.
Может быть, они будут защищать свои села.
Так, значит, тем не менее, миротворческий контингент грузинский, российский, значит,
это
вот сейчас...
Нет уже.
Это сейчас там уже вообще, по-моему, никого нету. Ну,
нет, там есть 58-я армия.
58-я армия там есть. Дальше каким образом этот этнический конфликт, по вашему мнению, вот эта этническая карта сегодняшней Южной Осетии может изменяться?
Видите, вот как это не печально, но на всем Кавказе везде растет доля главной титульной национальности во всех абсолютно регионах. Только русских, процент русских в Краснодарском и Ставропольском крае падает, потому что туда идет массовая иммиграция, собственно, кавказских национальностей. Разных армян, дагестанцев, кого угодно. В Дагестане русских было 20-25% одно время. Сейчас их осталось там на процентов 4-5. Вот. Из Грузии 80%, число русских в Грузии уменьшилось на 80%. Вот у меня тут грузинская перепись, и вы видите, что все население уменьшилось существенно.
Только не удаляйтесь от микрофона, это вас совсем не слышно, пожалуйста.
Все население Грузии уменьшилось на 20% тотально.
Ага.
Из грузины уменьшились только на 3%. Армяне на 43%. Все прочие на 80-90%. То есть русские, евреи, курды, там, ну, кто угодно.
Ну, понятно, да, в контексте того, что вы говорили.
Азербайджанцы уменьшились процентов на 7, правда.
Начиная с политики Гамсахурдии, в общем, это понятно. И все-таки этническая карта Южной Осетии.
Но это везде. И в Кабардино-Балкарии процент кабардинцев растет, процент балкарцев, ну, остается более или менее тот же, процент русских неуклонно снижается. Кабардино-Балкария – самая благополучная республика на Северном Кавказе. Про Дагестан я уже сказал, там русских почти не остается, но остальные, правда, не азербайджанцы, не чеченцы, они там свои, другие, иные, чем в Чечне, не уезжают. Наоборот, многие дагестанцы, которые были в диаспоре, понимаете, здесь в зависимости от экономических и политических ситуаций, ну, а в Осетии, в Абхазии, скажем, и от военных ситуаций, люди же ездят туда-сюда. Собрались, ладно, жена, бери детей, езжай в Россию, устаканится здесь, вернешься обратно.
Так кто поедет? Тогда вопрос, вот, Виктор, вам, может быть, кто поедет сейчас обратно в Южную Осетию? Цинвали разрушен, там несчастные эти 3-4 села городского типа.
Те южные осетины, которые бежали сейчас в Северную Осетию, я думаю, что они поедут обратно в Цинвали, потому что это жены и дети тех мужчин, которые с оружием в руках сейчас сидят во всех окопах в Цинвали.
А потом пойдут стенка на стенку на грузинские села и будут выдавливать Грузию.
Чудесный
прогноз. Ну, если, очень обнадеживающий.
Во-первых, разрушенный Цинвали. Я сегодня прочитал в какой-то газете, что Юрий Михайлович Лужков пообещал за счет Москвы восстановить Скинвале.
Улицу своего имени только.
Как раз эта улица, как сообщают корреспонденты, единственная нетронутая улица в городе. Значит, ну, он восстановит заодно и другие улицы.
Восстановит.
И, может быть, Скинвале будет переименован в Лужковград. У москвичей, правда, не спрашивают, но, допустим, москвичи бы это поддержали. Проблема в том, могут ли сосуществовать в Южной Осетии осетины и грузины. Вы знаете, меня поразило, я был в Южной Осетии в 92-м году. С тех пор прошло много времени. Может быть, многое изменилось, но тогда меня поразило то обстоятельство, что на рынке в Скинвале совершенно спокойно торговали грузинские торговцы, ну, своими там какими-то огородными продуктами, и никто их не изничтожал. Я до этого прошагал довольно основательно Карабах, Армению, Азербайджан. И представить, что бы это ни было подобное, скажем, в Армении азербайджанцев или в Азербайджане армян, было невозможно. Было вот то, о чем Сергей Арутюнов говорил, было сохранение инерции добрососедских отношений. Сохранятся ли они, не знаю. Но совершенно очевидны две вещи. Во-первых, очевидно, что Осетия никогда, ну, в обозримый период, я говорил, не вернется под крыло Грузии. Она то ли каким-то образом войдет в состав России юридически, но главное – фактическое положение. Это первое, что очевидно. И второе, что очевидно, что грузинские села отнюдь не составляют единого массива, как это, между прочим, было все-таки более или менее разграничено в Карабахе до войны. Тоже там были анклавы, но все-таки в основном Шуша – азербайджанский город, Степанакерт – армянский. В Осетии положение другое – это анклавы. Стало быть, отделить их просто, выделить какой-то грузинский район в Осетии невозможно.
Да, но их просто
поэтому
будет выдавливать.
Выход такой. Или этим людям придется каким-то образом сосуществовать и восстанавливать добрые отношения, или грузинам придется уйти, как они ушли из большей части Абхазии.
Вообще-то говоря, так же, как Гальский район на крайнем юго-востоке Абхазии имеет практически чисто грузинское население и всегда имел. Точно так же Ленингорский район на крайнем юго-востоке Южной Осетии тоже имеет в основном грузинское население. Даже по Ленингорскому району была проведена общегрузинская перепись. Остальное юго-осетинское, юго-южное Осетия они не проводили и не пытались. Так что, в принципе, можно оставить этот район Грузии, но только этот район. Я не знаю, здесь уже будет Россия распоряжаться или, ну, как заставит Россию распоряжаться мировое сообщество, на какие уступки Россия пойдет мировому сообществу, если оно выступит против нее в этом вопросе достаточно эффективно. Вот. А так не исключено, что для Абхазии понятно. Вернемся к тем границам, которые были всегда, которые были несколько веков между Грузией и Абхазией. Это две страны, и река Ингурия – это граница между ними. А вот у Южной Осетии совершенно произвольные границы. Они не идут ни по каким естественным рубежам. И как будут определены, если в точности вот так, как это было в советское время? Да, это вот действительно было искусственно, потому что в 18-м году в Скинвале вообще ни одной осетинской семьи не жило. Грузинских тоже было мало. Там жили грузинские евреи и грузиноязычные армяне. Это был торговый городишко. А потом там стало подавляющее большинство осетин уже жить. Он вырос, он стал большим городом.
Ну, в общем, короче говоря, извините, что я вас перебиваю, просто у нас одна
минута
остается. В общем, такие безрадостные довольно эта история.
А потом... чему тут радоваться?
Это, знаете, это я вспоминаю сейчас просто израильский опыт. Да, можно ограничивать территории, там, строить заборы,
стену, да.
обматывать
да.
их колючей проволокой, да, заниматься да. там переселением, выселением, к чему это приведет. Но, как говорят, худой мир лучше плохой. Как? Плохой мир лучше хороший.
Да.
Да? А, мы спросили на сайте «Эхо Москвы», что стало причиной обострения грузино-осетинского конфликта и начала войны между Россией и Грузией. Сейчас у нас полминуты, мы не успеем обсудить. Алина, только вот, пожалуйста, три самых популярных.
Да, на первом месте 33% считают, что желание российских силовиков показать, кто на Кавказе хозяин. 19%, что началом конфликта послужила агрессия политики Михаила Саакашвили, лично его. И 30% считают, что во всем виновато желание Вашингтона установить контроль на Кавказе.
Вы знаете, что меня поразило? Значит, большинство говорит, что Россия во всем виновата, российские силовики. А третий говорит, что во всем виноваты американцы, понимаете? И только 2% сказали, что причина этого конфликта и обострения отношений – стремление осетинского народа к независимости или объединению с Россией. Я благодарю наших гостей. Это программа «Лукавая цифра». Сегодня мы пытались выяснить, кому на Кавказе жить хорошо. Наши гости – Сергей Арутюнов, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии РАН, и Виктор Шейнис, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской
гости
академии
наук. Гости пришли к заключению, что никому на Кавказе нехорошо жить, и стало жить еще хуже в результате того, что произошло.
Спасибо вам большое.